Гарантии свободы. Народно-монархическое движение не имеет права обманывать русский народ какими бы то ни было неисполнимыми обещаниями и несбыточными надеждами. Эти обещания мы благородно предоставляем в полное распоряжение социалистов, солидаристов, коммунистов и прочих фальшивомонетчиков политики. Мы обязаны сказать русскому народу, такой меры личной свободы, какую имели САСШ и Англия в начале нынешнего столетия, он, русский народ, не будет иметь никогда. Ибо если безопасность САСШ и Англии была гарантирована океанами и проливами, то наша может быть гарантирована только воинской повинностью. Американская свобода, как американское богатство, определяются американской географией. Наша свобода и наше богатство ограничены русской географией. Из ряда факторов несвободы воинская повинность является первым и решающим. Мы можем утешаться. Ни САСШ, ни Англия никогда уже не вернутся к той мере личной свободы, какая была для них характерна в начале нынешнего столетия. Авиация меняет даже и географию. Кроме того, не нужно забывать некоторых фактов. Личная свобода британских граждан была построена на а. порабощении колоний, вплоть до поголовного истребления их населения, б. на профессиональной работорговле неграми Африки и в. на рабском труде матросов парусного флота. В тот момент, когда САСШ и Англия попали в условия, только очень отдаленно напоминающие русские условия в течение всех 11 веков нашего государственного существования, и САСШ, и Англия были вынуждены перейти к тем ограничениям личной свободы, какие диктовались именно нашими условиями. Ограничивается политическая свобода, увольнение неблагонадежных чиновников и даже артистов, хозяйственная свобода, фиксация цен и зарплаты, ограничение ввоза и вывоза, свобода передвижения, визы и прочее, и даже свобода труда, регламентация труда в Англии. Представление о том, что именно республиканская форма правления дает гарантию каких бы то ни было свобод, является чистейшей фантастикой. Самодержавная Москва строилась на лично свободном крестьянстве, республиканская Польша на крепостном. Венецианская и Новгородская республики строились на беспощадной эксплуатации низов и погибли вследствие отказа этих низов поддерживать эти республики. Гитлеровская Германия законно родилась из республиканской Германии. Союз Советских Республик отнял свободу у русского народа, а хотя Пилсудская Польша и была республиканской, депутатов парламента там пороли в полицейских участках. Говоря о мировом масштабе, нужно сказать, что размеры свободы или несвободы не находятся ни в какой зависимости ни от республики, ни от монархии. Говоря о России, можно фактически доказать, что русская монархия сделала все, что могла для защиты внешней и внутренней свободы России и людей России. Если это ей не всегда удавалось, то виной этому были не цари, а цари-убийцы. Однако мы имеем все основания рассчитывать, что если будет восстановлена монархия российская, то Россия и ее население достигнет такой свободы и безопасности, какой, по всей разумной вероятности, не будет иметь никакой иной народ мира. Ибо если в САСШ последнего периода личная свобода была действительно выше, чем где бы то ни было, то даже и эта свобода была весьма основательно ограничена профессиональным бандитизмом, неприкосновенность которого гарантировала продажность и судов, и администрации. В странах скандинавских демократий профессиональные союзы, возвращаясь к средневековым цеховым принципам, круто ограничивают свободу труда, одну из важнейших свобод для всякого человека. Английская свобода гибнет вместе со всем тем, на чем она была построена. Французская свобода привела страну в тупик, из которого ее не в состоянии вывести даже генерал де Голль. Наши русские предпосылки совершенно объективные. Дальнейший рост свободы и силы являются наиболее оптимистическими предпосылками в сегодняшнем мире. Народно-монархическое движение считает свободу величайшей ценностью и нации, и отдельного человека. Эта свобода может и должна подвергаться ограничению только в случае крайней и самоочевидной необходимости, какими являются воинская повинность, обязательное обучение или лишение свободы тех людей, которые отказываются уважать свободу ближнего своего. Из всех видов свобод наибольшее и наиболее универсальное значение имеет свобода хозяйственной деятельности. Ибо если прессой, собраниями, союзами и прочим занимается только небольшой процент человечества, то хозяйственной деятельностью занимаются все, и даже пресса является одним из видов этой хозяйственной деятельности, по крайней мере для журналистов. Народно-монархическое движение принципиально стоит на защите частной собственности, или, что одно и то же, частной инициативы. Эта собственность и эта инициатива могут быть ограничены только в случаях самой крайней и самой очевидной необходимости. Отчуждение частной земли под постройку железных дорог, винные монополии, эмиссионные монополии и тому подобное. Но уже монополию внешней торговли народно-монархическое движение отрицает принципиально, допуская ее только для отдельных отраслей хозяйства, только на очень ограниченный срок и только при чрезвычайных условиях хозяйственной или политической жизни страны и мира. Но даже и при всех этих предпосылках народно-монархическое движение считает лучшим обойтись без монополии, путем чисто таможенного регулирования ввоза и вывоза, путем покровительственных пошлин, но только, не дай бог, путем какой бы то ни было монополии. Ибо монополия внешней торговли означает монополию бюрократии в вопросах внешней торговли, означает неслыханную волокиту и такое же взяточничество. Означает, кроме того, что средняя и мелкая промышленность, не имеющая ни времени для волокиты, ни денег для взяток, разоряется сама и разоряет тот слой, который во всех странах мира является наиболее прочной опорой всякой политической устойчивости. Кабинетные теоретики, отталкиваясь от реально существующих противоречий между трудом и капиталом, от реальной хозяйственной борьбы, которая, как общее правило, не носит идиллических форм, предложили человечеству целый ряд хозяйственных систем коллективистического характера. Проверенные на практике все эти системы привели к следующим результатам. Первое. К повышению себестоимости производства, которое покрывается за счет налогоплательщика. Второе. К понижению качества продукции, которое компенсируется системой лицензий на ввоз и вывоз, принудительных торговых договоров, субсидированием иностранного сбыта и монополизацией внутреннего. Третье. К ограничению хозяйственной свободы не только работодателя, но и рабочих. Четвертое. Как логический вывод из всего этого, к ограничению политической свободы страны. Сегодняшняя Англия переживает этот процесс в самом его начале. Вчерашняя Германия была посредине пути. Сегодняшний СССР довел этот процесс до его логического конца. Во всех трех случаях частный предприниматель, то есть лицо на практике, выдержавшее испытание конкуренции, заменяется служащим, назначенным по принципу партийной принадлежности, профсоюзного стажа или чиновной выслуги лет. Практически его система работы обусловлена не требованием производства, рынка и прочего, а условиями партийной, профсоюзной или государственной дисциплины. Повышение себестоимости и снижение качества производств являются автоматическими последствиями. В данный момент, например, английские товары не находят достаточного сбыта вследствие их низкого качества, и английский экспорт организуется или в виде принудительного ассортимента, или в виде государственных договоров, по которым контрагенту навязывается данный товар. В данный исторический момент этот способ экспорта облегчается мировым товарным голодом, который возник в результате Второй мировой войны, подготовки к Третьей и выпадения из мирового торгового оборота таких стран, как Россия, Германия и Япония. Если в пределах национального хозяйства социалистический сектор не имеет никаких возможностей свободно конкурировать с частнохозяйственным, то внутри страны последний может быть задавлен искусственно, даже без полной социализации. В пределах же мирового хозяйства частнохозяйственный сектор может быть задавлен только в результате войны. Военно-политическая экспансия СССР и Третьего Рейха, нынешняя двуличная политика Англии по адресу СССР и Европы объясняются в частности тем, что социализм СССР, Германии и Англии может сохранить свою жизнь только при условии ликвидации всякой капиталистической конкуренции во всем мире. А до этой ликвидации только возможно более полной изоляции народного хозяйства от мирового. Вследствие этого те наши программы, которые в той или иной форме предусматривают бюрократизацию нашего народного хозяйства, социалистическая и солидаристическая программы, совершенно логично предусматривают также и монополию внешней торговли. Ибо если отечественная, социализированная или солидаризированная промышленность будет производить дрянь, а она будет производить дрянь, то производителей дряни нужно защитить монополией внешней торговли. Таким образом, на плечи пресловутых трудящихся возлагаются следующие бремена. Первое. Как налогоплательщики, трудящиеся оплачивают бытие хозяйственной бюрократии, а также и административной, ибо административная бюрократия в этом случае защищает бытие хозяйственной. Второе. Как лица наемного труда, трудящиеся получают все меньшую и меньшую заработную плату, ибо даже при повышении ставок эта заработная плата практически снижается и повышением цен на товары и снижением качества этих товаров. Третье. Как граждане страны, трудящиеся подвергаются ограничениям в праве перемены работы, в праве забастовок – праве как бы то ни было бороться с планами и интересами социалистической бюрократии. Четвертое. И так как все эти ограничения автоматически вызывают или протесты, или борьбу, то всякое последовательно социализированное хозяйство рано или поздно должно вступить на путь военно-полицейской диктатуры, как единственного мыслимого способа всей самозащиты от народа. Отстаивая принцип частной собственности и частной инициативы, народно-монархическое движение никак не имеет в виду интересов русской буржуазии, которой в СССР нет вовсе и почти нет вовсе в эмиграции. Таким образом, мотив защиты классовых интересов буржуазии отпадает совершенно. Было бы очень трудно защищать интересы несуществующего слоя. Народно-монархическое движение, защищая частную собственность и частную инициативу, имеет в виду только исключительно интересы народного хозяйства. Мы признаем свободу хозяйственной конкуренции, ограниченную только в случаях самой крайней и очевидной необходимости, или гигиенической винной монополии, или технической почты и телеграф, или экономической железной дороги, или военной мобилизации промышленности. Однако, отстаивая права частной инициативы, народно-монархическое движение будет точно так же отстаивать и права всякой коллективной инициативы. Императорская Россия была страной, в которой по тем временам обобществленный сектор народного хозяйства был больше, чем где бы то ни было в мире. Государственный банк контролировал все банки России и имел исключительное право эмиссии кредитных билетов. Большинство железных дорог принадлежало казне, оставшиеся частные дороги стояли накануне выкупа в казну. Государство владело огромными земельными пространствами, владело заводами и рудниками. Земская медицина была поставлена так, как она и сейчас не поставлена нигде во всем мире. Земство, начиная строить свою фармацевтическую промышленность с помощью государственного кредита, русское кооперативное движение было самым мощным в мире. Таким образом, в царской России существовало а. свободная конкуренция частного хозяйства и б. свободная конкуренция частного хозяйства, государственного хозяйства, земского, городского, кооперативного и артельного. Причем государство в равной степени помогало всем, кто умел работать. Ибо государственная власть не принадлежала ни капиталу, ни профсоюзам, ни кооперативам, ни земствам. Она принадлежала государю-императору, который в чисто хозяйственном отношении был заинтересован в том же, в чем был заинтересован каждый человек страны, чтобы был хороший и дешевый ситец. И совершенно не был заинтересован в том, на какой фабрике этот ситец производится, на казенной, кооперативной, земской или частной. В чисто хозяйственном отношении русская монархия является полномочной и полномочной представительницей ваших личных интересов, разумеется, при том условии, что вы не являетесь социалистическим бюрократом. Наша политическая экономия, которая и по сей день питается чужими цитатами, до сих пор не удосужилась проанализировать реальную хозяйственную жизнь дореволюционной России. В этой реальной хозяйственной жизни России были такие явления, как офицерское вольное экономическое общество, самое, кажется, старое кооперативное общество Европы, имевшее самый крупный в России универсальный магазин. Был казенный Тульский оружейный завод, который работал в несколько раз лучше современных ему частных иностранных заводов. Были такие явления, так сказать, чисто административно-хозяйственного порядка, как интендантство, которое в русско-японскую войну было по существу преступным сообществом воров и грабителей, а к 1914 году было поставлено на исключительную высоту. В 1912 году был проект передачи интендантству снабжения хлебом и мясом городского населения таких гарнизонных городов, как Ковель, Гродно, Сувалки и другие. Интендантские цены были в 3 раза ниже частных. Если бы наша политическая экономия занималась нашей действительностью, а не чужими цитатами, то она обнаружила бы тот факт, сейчас, кое-как подтверждаемый и нашей левой прессой, что царская Россия была самым социалистическим государством мира, и что почему-то именно в России целый ряд коллективистических предприятий, начиная от казенных заводов, бывших государственной собственностью, и кончая сибирской кооперацией, опиравшейся на мелкую частную собственность, бесконечными артелями, строившимися по принципу трудовых коллективов, офицерской кооперацией, опиравшейся на нищенское офицерское жалование, проявил большую хозяйственную жизнеспособность, чем где бы то ни было в мире, что самодержавная власть не только никак не препятствовала всяким обобществленным формам, но и всячески поддерживала их, и там, где это было нужно, кооперация, и даже там, где это не было нужно, община. Или иначе, что самодержавная власть искала наилучших способов хозяйствования и поддерживала все то, что оказывалось лучшим, совершенно независимо ни от Оуэна, ни от Маркса. И если по проверке практикой, а не догмой, эта практика оказывалась ошибочной, община, самодержавная власть искала иных путей. Однако такие поиски уже чисто технически возможны только в том случае, если в стране есть сила, находящаяся вне круга эгоистических интересов банков, заводчиков, профсоюзов, бюрократов, профессоров и даже приват-доцентов. Сила, независимая ни от какого узкогруппового интереса. Сила, которая в одном лице воплощает в себе интересы всей страны вместе взятой, то есть не только ее нынешнего поколения, но и ее грядущих поколений, всех наций, во всех ее слоях, группах, народах и народностях. Здесь может возникнуть довольно естественное недоумение. В самом деле, если императорская Россия была самой социалистической страной того времени, то полная социализация ее большевиками является только естественным завершением старого исторического процесса. Или, что почти то же, большевики только продолжают хозяйственную политику императорской России. Там был царский социализм, здесь пролетарский социализм, но все-таки социализм. Совершенно необходимо всегда помнить о том, что социализм является не государственным той или иной отрасли промышленности. Он является принципиальным отрицанием права частной собственности, то есть и права частной инициативы. Частные инициативы без частной собственности немыслимы технически. Государственный сектор народного хозяйства императорской России имел в виду в конечном счете интересы частной собственности. Социалистическое хозяйство СССР имеет в виду ее полную ликвидацию. Государственный сибирский путь, построенный по государственной инициативе и на государственные средства, имел в виду открыть огромные пространства Сибири для проявления частной инициативы во всем ее разнообразии. Частной инициативе такая постройка была бы не под силу. Выкупая в казну данную железную дорогу, императорское правительство имело в виду целый ряд очень сложных соображений, часто жертвуя доходностью дороги для экономического оживления данной области. Строя казенные военные заводы, императорское правительство имело в частности в виду не только непосредственные интересы обороны страны, но и недопущение к жизни той группы капиталистов, которые материально были бы заинтересованы в войне. Императорское правительство в одном направлении расширяло государственный общественный сектор железной дороги, в другом ликвидировала его община, удельные земли Алтая. Выкуп в казну имел в виду хозяйственные интересы нации. Социализация имеет в виду карьерные интересы партии. Выкуп в казну мог остановиться на данном этапе. Социализация остановиться не может. Выкуп в казну исходил из чисто технических соображений. Социализация исходит из чисто теоретических. Так было в Англии. Из чисто теоретических или демагогических соображений социализировали железные дороги и потом выяснили. Социализированные железные дороги не могут конкурировать с автотранспортом. Нужно социализировать и автотранспорт. Победоносная социалистическая партия растет за счет притока новых членов. И эти новые члены требуют для себя новых мест и постов. Не будучи никак подготовлены к этим местам и постам, они снижают качество продукции и объясняют это саботажем. С разной степенью отчетливости этот процесс развивался параллельно и в СССР, и в Германии, и в Англии. Разная степень отчетливости объясняется главным образом разницей в возрасте социализма. В СССР за 30 лет он прошел весь путь, в Германии лет за 15 – полпути, в Англии лет за 5 он находится только в начальной стадии дальнейшего развития. Причем в Англии, при отсутствии гражданской войны, он дал результаты лучше, чем в СССР 1918-1923 годов, но худшие, чем в Германии 1933-1938 годов. И за тот же период времени, за 5 лет, с 1945 по 1950 год, социалистическая, хотя и победоносная Англия, в чисто хозяйственном отношении успела уже катастрофически отстать от освобожденной от социализма Германии. Народно-монархическое движение никак не протестует против государственных, кооперативных, земских и прочих форм хозяйства – но только при том условии, чтобы эти формы не носили насильственного характера, чтобы они не устраняли ни частной собственности, ни частной инициативы, чтобы они служили делу нации, а не интересам партии.